Апостол Павел стоит перед Верховным судом Рима. Его противники обвиняют его в мятеже и в том, что он является одним из вождей назарейской ереси. Судья его – римский губернатор Феликс. Об этом мы читаем в 24 главе книги «Деяния». Между прочим, интересно отметить, что враги христианства, будь то в первом столетии или в наше время, всегда избегали прямого и открытого признания, за что они гонят верующих. Они почти всегда выставляли другие причины, почему они преследуют детей Божьих. В данном случае Павел легко опровергнул все обвинения иудеев, и Феликс, его судья, вместо того, чтобы освободить Павла, желая угодить иудеям, отсрочил решение его вопроса и оставил Павла в узах на целых 2 года. Дальше, читая 25 главу, по прошествии 2 лет Павел предстал перед новым правителем. На этот раз на судейском месте восседал Фест. В 26 главе, продолжая быть подсудимым, Павел защищается перед новым царем Агриппой. Все трое, Феликс, Фест и Агриппа, думали, что они решают судьбу слуги Господнего, тогда как на самом деле, после того, как каждый услышал свидетельство апостола Павла, должен был решить не его судьбу, а свою. Так что во всех 3 случаях не Павел был судим, а сами судьи. Так бывает со слушающим Слово Божье. Он стоит перед судьей всей земли, перед Богом всемогущим. Так что всякий раз, когда человек слушает Слово Божье, он фактически стоит перед судилищем Божьим и становится ответственным перед всем тем, о чем он слышит. Мой друг, слушай сейчас эту проповедь. Твое сердце решает собственную судьбу бессмертной души твоей. О, дал бы Бог, чтобы сегодня мои слушатели приняли не такое решение, какое было принято этими 3 слушающими свидетельство Павлова, но чтобы вы дали правильный ответ и дали его не мне, ибо я только голос вопиющий в пустыне, а дали ответ Богу, который будет судить всю вселенную. В нашей сегодняшней беседе я хочу остановиться на 1 судебном процессе, точнее, на результатах этой встречи подсудимого апостола Павла и судьи Феликса. За основу я возьму 4 последних стиха из 24 главы книги «Деяния». Звучит это место так. «Через несколько дней Феликс пришед с Друзиллою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о возрождении и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. В первую очередь познакомимся с этими людьми, с Феликсом и его женой Друзиллою. Затем послушаем краткую проповедь апостола Павла, которую он произнес перед правителем Феликсом и женой его. И, наконец, посмотрим, какое принял решение Феликс и какой был результат его решения. Вначале давайте познакомимся с Феликсом. Кто он такой? Феликс одно время был рабом у императора римского наместника в Иудее. Император очень полюбил его. И в скором времени Феликс занял одно из почетных мест при царском дворе. Феликс получил должность прокуратора всей провинции Иудеи. Историк Таситус так описывает Феликса. Он владел своим авторитетом и исполнял его в духе раба со всей жестокостью и сладострастием. Феликс был женат в это время на Друзилле, еврейке, красавице, но с таким же подлым сердцем, какое имел он. Друзилла была сестра царя Агриппа, с которым мы встречаемся в следующей главе. Это младшая дочь царя Ирода Агриппы I, того Ирода, о котором в 12 главе Деяний апостолов сказано, что ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв съеден червями, умер. Феликс коварным путем убедил Друзилу оставить своего прежнего мужа и жить с ним. Если бы написать правдивую характеристику на этих двух людей, то она была бы самой грязной и позорной. Их жизнь отличалась насилием и развратом. Придворный дом Феликса утопал в пьянстве, распутстве и в крови. И теперь Феликс и Друзила оказались лицом к лицу с узником Павлом. Они слушают Павла о его вере во Христа Иисуса. Они сами пожелали выслушать Павла. Они слышали о нем, знали, что это был сильнейший проповедник. Может быть, однообразие и пустота придворной жизни побудило их послушать этого незаурядного человека просто так, для забавы. Но они услышали, однако, то, чего не ожидали. Узник Павел стал голосом их совести, их обвинителем. Нет, он не говорил как какой-нибудь греческий философ, он говорил как человек, пламенеющий Божьим огнем. Да, при первой встрече с Феликсом Павел стоял как обвиняемый пред правителем, а теперь они как бы поменялись местами. Феликс стоит обвиняемым перед Павлом. Павел теперь говорит о правде, о будущем суде и говорит от лица судьи Всевышнего, а Феликс и Друзила слушает все это как подсудимые, как виновные. Заметьте, что Павел не заискивал перед этими людьми. Он не льстил, несмотря на то, что он отлично знал, что они имели власть приговорить его к смертной казни или освободить его. Он думал не о себе. Павел знал, что они грешники и что им надлежит предстать перед судилищем Божьим, поэтому, пользуясь этой представленной ему возможностью, он должен сказать им самое главное. Он должен сказать им всю истину. О чем говорит он? Павел не говорит о каких-то отвлеченных предметах, нет. Он проповедует им о праведности и о будущем суде. В его краткой речи нет лести. Вы не найдете его. Этот посланник Божий пламенной речью своей проповедует о праведности, об ответственности человека перед святым и справедливым Богом. Какую же праведность имеет он в виду? Только одну праведность. Праведность Божию, которая возможна только верой в Господа Иисуса Христа. Это значит, что Павел напоминал им о Божьей ненависти ко греху. Он говорил им, что Бог может принять грешника, но при одном условии, когда он приходит к нему с покаянием и верой в Сына Его Иисуса Христа. Да, Павел говорил о праведности тем людям, которые были исполнены всякой неправды. Таким образом, он призывал их к покаянию. Но Павел говорил им и о воздержании, о том, о чем они, очевидно, не знали. Они растрачивали свои силы в грехе, позволяли себе всякого рода сладострасти и распутства. Несомненно, Павел знал в какой-то мере о их аморальной, грязной и подлой жизни и теперь не боялся сказать им всю истину. Говоря о правде и о возрождении, Павел этим не кончает, а напоминает и о будущем суде. Эту важную истину он не мог не сказать в своей проповеди. В настоящее время не популярно говорить о грядущем суде Божьем, о возмездии за грех и беззаконие. Да, мой дорогой друг, ты можешь продолжать жить в грехе, но не забудь, что настанет день, когда ты должен предстать пред святым и праведным Богом. Как положено человеку однажды умереть, говорит Слово Божие, так будет и верный суд Божий после смерти. И Павел напомнил своему римскому судье, что в один день он сам предстанет пред Всевышним судьей. Но тот суд будет другой. Другое будет и судебное дело, другим будет и приговор. Слушая эту краткую проповедь посланника Божия, сказано, что Феликс пришел в страх. Да, слово Павла коснулось этого грешника. Оно проникло до глубины сердца его так, что он пришел в страх. Дух Святой обличил его во грехе и представил ему весь ужас грядущего суда Божьего. И будучи под таким сильным действием Духа Святого, Феликс все же отклонил призыв Божий и принял решение, которое оказалось пагубным для его души. Да, в этот момент Феликс понял настоящее положение своей души, но, увы, этого было недостаточно для спасения. Мой дорогой друг, ты тоже можешь быть убежден, что ты грешник. Ты можешь трепетать от обличающего действия Духа Божия. Ты можешь знать, что нужно сделать, чтобы получить прощение грехов, и все же не быть спасенным. Все зависит от того, какое ты примешь решение. Знание одно недостаточно. Вы заметили, каков был ответ Феликса? Он не возражал, что говорил Павел. Он даже не протестовал. Он просто отложил решение на другое время. «Теперь пойди, — говорит он, — а когда найду время, позову тебя». Он, может быть, выслушает Павла в другой раз, при более удобных и благоприятных условиях для него. Но, увы, тот благоприятный час больше никогда не представился ему. Феликс продолжал жизнь во грехе, и история говорит нам, что он вернулся в Рим осужденным и получил бы смертный приговор, если бы не ходатайство его брата, который оставался любимцем императора. Не раскаявшись, Феликс продолжал свою распутную жизнь и умер рабом греха и страсти. Помните, как фараон отложил свое решение на завтрашний день? Так и Феликс отложил этот вопрос на более, как он думал, удобное время, и оба они погибли. О, какая страшная ошибка откладывать свое спасение на неопределенный завтрашний день! Слово Божие говорит: сегодня, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. В другом месте сказано: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мой дорогой друг, ты думаешь, что тебя минует суд Божий, и ты сегодня пренебрегаешь призывом Божьим, отказываешься спасением твоей души на другой день? Поверь, что эта возможность, которая дарована тебе теперь, сегодня, может больше никогда не представиться. Призыв, который ты сегодня так сильно и настойчиво переживаешь, ты можешь больше никогда не пережить. Дух Божий, который так настойчиво увещевает тебя слушать Его голос, завтра может тебя обойти. Не ожесточай сердце твое. Когда Господь приходит к тебе с милостью, Он может поступить в следующий раз с тобою в ярости. О, как страшно впасть в руки Бога живого, говорит Слово Божие. Мой друг, ты не первый раз слышишь Евангелие. О, не ожесточай сердце твое! Может быть, ты не раз намеревался отдаться Господу, но еще не сделал этого. Ради Христа, ради твоей бессмертной души не откладывай больше твое спасение. Рассказывает о том, как кто-то видел сон, что он взят был в ад, где сатана проводил важные совещания. Обсуждался серьезный вопрос о том, как лучше всего погубить человеческую душу. Как можно уничтожить самое большое число душ? На этом совещании были высказаны демонами разные предложения. Один предлагал одно, другое – другое. Например, один просил, чтобы его послали проповедовать атеизм, то есть говорить о том, что нет Бога. Сатана сказал на это предложение: «Нет, люди этому все равно не поверят. Сколько раз я уже пробовал это». Другой предложил: надо убедить людей в том, что Бог свят, что только добрые люди могут Его достичь. То есть он говорил о том, что человек должен надеяться на свои добрые дела. «Нет», — снова сказал сатана, — «люди скоро поймут, что так они не смогут спастись». «Пошли меня!» — воскликнул третий демон. «Я скажу им, что спасение только через Христа и Его пролитую кровь, что каждый верующий в Него спасен будет, но я шепну им, что времени еще много, в другой раз можешь прийти». Услышав это предложение, Луцифер ответил этому демону: «Иди, ты будешь иметь успех». Да, в эту ложь люди поверили больше, чем в какую-либо другую. Бесчисленное множество душ ушло в вечную погибель, потому что они ожидали более удобное время для их спасения. Во время раннего периода служения известного евангелиста Муди в городе Чикаго Его собрание посещал один человек, который не раз думал принять Христа как своего Спасителя. Однако, когда Муди убеждал его не откладывать свое спасение на другое время, а принять Христа теперь, сейчас, то он отвечал: «Я не могу сейчас. Сотрудники моей фирмы будут смеяться надо мною». Со временем он вообще перестал посещать собрания. Но вот в один день пришла его жена к Муди и убедительно просила, чтобы он поспешил к ним в дом, поговорил с мужем, который очень болен. Врачи сказали, что ему осталось немного времени жить. Муди посетил больного, и на сей раз он был готов слушать проповедника. Он даже как будто принял Христа как своего Спасителя. После этого он вскоре поправился. Когда Муди вновь посетил его и сказал ему: «Теперь, как вы поправились, в следующий раз, когда будете на собрании, то я хотел бы, чтобы вы публично заявили о вашей вере в Иисуса». Но этот человек, хотя и выздоровел физически, но, по-видимому, остался тем же духовно мертвым человеком. Вот что он сказал: «Если я это сделаю, то мой друг будет надо мною издеваться». Но, продолжал он, «я перееду в другое место, и там я заявлю о моей вере во Христа». Прошла еще одна неделя. Жена этого человека вновь пришла к Муди с просьбой, чтобы он поскорее пришел к ним, так как муж вновь заболел, и на сей раз врачи определенно говорят, что смерть неизбежна. «Будьте добры, — говорила женщина в горе, — поговорите еще раз с ним». Муди пришел к больному, но когда он подходил к его кровати, больной сказал: «Господин Муди, я не хочу, чтобы вы со мной говорили. Это мне не поможет. У меня была возможность, но я ею пренебрег». И как Муди не увещевал его и не убеждал в том, что Бог милостив, что Он готов принять любого грешника и предлагал молиться с ним вместе, но он отвечал: «Нет, у меня была возможность, но я отказался». Все же Муди помолился с ним, и когда он закончил молитву, человек этот сказал: «Видите, я вам говорил, что пользы никакой не будет из этого. Теперь поздно. Я утратил мою возможность». Весь тот день, погружаясь все ниже и ниже в долину смерти, человек не переставал повторять слова, которые он знал наизусть из Писания. «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». К вечеру, когда этот человек совсем ослабел и стоял уже на пороге вечности, друзья его уловили последний шепот его: «Прошла жатва, кончилось лето, а я не спасен». И с этими словами на устах он ушел в вечность, в страну, откуда возврата нет. О, вы, которые слышите это слово, почему теперь не оставить ваш грех и сейчас взыскать Господа, пока можно его найти? Друг мой, призови его сейчас. Не откладывай это важнейшее из всех решений, ибо отсрочка такого решения может значить потери твоего спасения. Откликнись на его призыв сегодня, пока еще слышишь его голос. Не откладывай, потому что нет причины откладывать. Откладывать значит лишить себя самого большого благословения. Отсрочка может закончиться смертью и вечностью без Бога и без Христа в огне неугасимом. Приди ко Христу Спасителю сейчас и проси, чтобы Он тебя простил, и иди следуй за Ним. Сделай это теперь, ныне, говорит Слово Божие: когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Завтра для некоторых из вас может быть уже поздно. Прекрасен пир в чертоге золотом. Тебя Господь зовет быть гостем в нем. Есть место там, и дверь не заперта. Ее открыл Спаситель для тебя. Есть место, есть. О, поспеши войти. Входи, входи, пир это для тебя, и чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость. О, входи, Господь зовет. Ты голосу внемли. Есть место, есть. О, поспеши войти. Светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет, затворены врата. Но, друг мой, сегодня еще есть место, немедли, приди сейчас. Он примет, он простит, он спасет.